Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы, кажущиеся противоречия в Библии. В прошлой проповеди я закончил на том, что слова Самуила наконец достигли сердца Саула, и он признает свою вину в первой книге Царств, глава 15, стихи 24-30. Я их зачитывал. Выше мы отметили, что Самуил, судья, пророк и первосвященник, является тоже прекрасным прообразом Иисуса Христа. Как Самуил ходил вслед за Саулом, отыскивая его, так и Господь Иисус постоянно ходил за своим народом, который в своем высокомерии ходил своевольными путями. Из этого длинного диалога видно, как постоянно жрело сердце Божьего народа и стало недосягаемым Божьему Слову. Своего греха и вины Божий народ не видел, так как блудодеяние с чужими богами ослепляет. Уже 400 лет до пришествия Иисуса в плоти к своему народу Израилю он окончательно и бесповоротно погряз в идолопоклонстве и отвернулся от своего Бога Иеговы. Поэтому Саул и не может сказать для жертвоприношения Богу Израилеву или «Я поклонюсь Господу Богу нашему». Но он говорит Самуилу в первой книге Царств, глава 15, стих 15, «Так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему». И в стихе 21 «Народ же из добычи из овец и волов взял лучшие из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И стих 30. «Воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». В принципе, Саул мог сказать Самуилу, Богу твоему, так как Самуил является прообразом Иисуса Христа. Но как печально слышать эти слова из уст Саула, который произносит их с такой легкостью, потому что эта фраза однозначно и выразительно говорит о том, что Израиль, являясь народом Божьим, вот уже почти 2500 лет оставлен Богом. Вместо того, чтобы руководить народом, Саул пошел у народа на поводу и говорит в стихе 24, «Я боялся народа и послушался гласа их». Мы видим, что это печальное состояние Израиля относится к тому времени, когда, отринутый своим Богом, он полностью погряз в идолопоклонстве. Поэтому весь скот, который они взяли у Амалека, был предназначен, естественно, для жертвоприношения идолам, чужим богам. Все это было заклятое, предназначено для уничтожения. Никто из Божьего народа не имел права взять из заклятого что-либо для себя, а тем более в жертву для Бога. Бог строго предупредил об этом свой народ уже при выходе из Египта, в исходе 22, стих 20. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен, то есть сам подвергается заклятию». Поэтому при входе в Ханаан Господь еще раз строго предупреждает свой народ, чтобы никто не брал себе заклятого. В Иисусе Навине 6 стих 17 читаем, «Но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-либо из заклятого, и чтобы на стан Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Этим отношением к заклятому Бог стремится воспитать свой народ к послушанию. Но народ быстро утратил богобоязнь и стал брать из заклятого. Они делали это скрыто от человеческих глаз, то есть боялись людей, а не Бога, который все видит. Не боялись, как и Саул послушался гласа народа. Это мы видим ярко выражено в Ахане. о поведении Саула отображает это состояние народа. Об Ахане читаем в Иисусе Навине 7.1. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израилевых». Ответ, почему Господь так строго предостерегал от заклятого, мы находим в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 20-21. «Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Все боги, которым язычники, то есть в лице Амалека, приносили жертвы, суть бесы, а Израиль превзошел в этом вопросе всех окружающих язычников. И те жертвы, которые еврейский народ приносит сейчас, несознательно посвящаются демонам. Обращаю внимание слушателей на другую сторону медали, которая открывается в стихе 30. Самуил является посредником между Саулом и Богом, как и Иисус между Израилем и Богом. Поэтому Саул просит Самуила: «Воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Саул мог это прекрасно и сам сделать, но, прочитав в Евреях из главы 8 стихи 8-9, мы видим: «Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Но зато радостное сообщение читаем в Евреях, глава 9, стих 15. «И потому он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное». Как видим, в этих стихах, согласно Нового Завета, Иисус является ходатаем Израиля перед Небесным Отцом. Прообразно мы видим это ходатайство Иисуса в Самуиле, который ходатайствует перед Господом за Саула, то есть практически за израильский народ. Самуил лично разрубил Агага, который уже ликовал, что смерть его миновала. Это событие, как и победа Давида над Голиафом, указывает на победу Иисуса над сатаной на Голгофе. И вот, наконец, Саул осознал свое непослушание Господу и признает свою вину Самуилу. Но, увы, это было слишком поздно. Господь отверг свой народ и отставил его на 2000 лет в сторону за то, что в решающий момент истории Божьего народа, когда Иисус пришел к своим, они его не приняли. Символично можно сказать, что с момента пришествия Иисуса на землю до 70-й седьмины, на весь этот отрезок времени, великое расстояние. Прекрасно это отображено в двух встречах Саула с Давидом. Он имел много встреч, но в двух основных встречах с Давидом, когда Саул преследовал Давида, чтобы убить его. О твердом решении Саула убить Давида, как мы выше рассмотрели, мы читаем еще раз это место, 1 Царств, 19 стих 1. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. О готовности же и стремлении Саула убить Давида читаем в первой книге Царств, глава 18, стихи 10 по 12 и 29. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, то есть готовность к убийству. И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь». Привожу несколько мест параллели в Новом Завете, как израильский народ в лице элиты стремится убить Иисуса Христа. Марка 11, стих 18. «Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Боялись тоже и стараются убить. Та же картина, что и Саула по отношению к Давиду. Марка, глава 14, стих 1. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и пресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». И Саул искал возможность хитростью убить Давида. Выше мы это рассмотрели. Лука 4, стихи 29-30. «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, то есть с обрыва сбросить и убить. Но он, пройдя среди них, удалился». Иоанна 10:31. «Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его». А теперь рассмотрим эти две встречи Саула с Давидом коротко. Первая встреча произошла в пещере Адаламской. Первая книга Царств, 24 стихи 5, 6 и 10. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал Давид Саулу, это дальше диалог идет, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя?» Диалог идет дальше. Первая книга Царств, 24 стихи 12, 13, 17 и 18. «Отец мой, — это Давид говорит Саулу, — посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Когда кончил Давид говорить слова сии Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал меня добром, а я воздавал тебя злом». Сравниваем это с Псалмом 37:21. «И воздающий мне злом за добро враждует против меня за то, что я следую добру». Название этой пещеры означает прибежище, праведность народа или уход, отставка. В названии этой пещеры Адулам мы символично видим людей, которые ищут прибежище у Иисуса, у праведника. Как прекрасно, если мы обращаем внимание на то, что Писание сообщает нам посредством символики, как в числах, так и в названии. Верхняя одежда символизирует наше хождение и, конечно, хождение Израиля. Поэтому тот факт, что Давид отрезал край одежды Саула, говорит о том, что Господь на протяжении многих веков пытался изменить путь своего народа, его хождение. Отрезал он конец мечом, прообраз на Слово Божие. Осторожно, не причиняя ему боли, в любви и долготерпении Господь старался направить хождение народа посредством Слова, сказанное через пророков, на путь послушания. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Из выше приведенных стихов можно сделать вывод, что во встрече Давида с Саулом в пещере символично можно видеть пришествие Иисуса в плоти и встречу со своим народом Израилем, который постоянно изменял ему и блудодействовал с другими богами. При встрече Господа со своим народом в плоти он делает последнюю попытку направить Израиль на правильный путь. Он хотел ввести свой народ в тысячелетнее царство и жить в его среде, но они убили его. «Узнай, — говорит он ему, — узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее». И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом». Это говорит о том, что Саул глубоко осознал свои преступления и раскаивается в них. Но надолго ли? Забыв обо всем этом, Саул стал еще упорнее преследовать Давида. Это говорит о том, что в течение 2000 лет времени благодати Израиль не признает Иисуса своим Мессией и в духе преследует его. Уверовавших в Иисуса израильтян выбрасывают безжалостно из синагоги, а христианские общины местные в Израиле постоянно преследуются. Но теперь уже Давид ищет встречи с Саулом. Вот это вторая встреча. Сам Давид, то есть Господь, ищет встречи со своим народом. В книге Иова 33:29 читаем: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком». И в истории Саула с Давидом Бог устраивает им 2 явно выраженных встречи, который символизирует наиважнейшие моменты в жизни Израиля и его отношение к Иисусу. Первую встречу Саула с Давидом мы коротко рассмотрели. О второй встрече Давида с Саулом мы читаем в первой книге Царств, глава 26. Давид проник ночью с одним из героев, племянником Одессы, в лагерь Саула и взял у его изголовья копье и сосуд с водой. Стих 12. «И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них». На первый взгляд поведение Давида кажется странным. Когда я лично впервые прочитал это место в Библии, то подумал, как нелепо это рискованное поведение Давида. Спрашивается, для чего нужно было Давиду рисковать жизнью, чтобы взять у Саула копье и сосуд с водой? Ведь Давид не знал, что Господь навел на них глубокий сон. Показать Саулу свою храбрость? Нет. И еще раз нет, Давид не был тщеславным, как Саул. Но дело в том, что во всем этом событии Святой Дух заложил для нашего сведения глубокий смысл. Когда Давид удалился от лагеря на безопасное расстояние, тот воззвал Давид народу и Авинеру. Воззвал, то есть дал опознать себя и сказал... В стихе 16. «Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что был у изголовья его. А в стихах 21-22 продолжаем. И сказал Саул: согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. И отвечал Давид и сказал: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. Кажется, очень образумился Саул. Эта вторая встреча Давида с Саулом указывает на встречу Господа со своим народом в 70-ю седмину, когда спасения для большей части Израиля уже не будет. Слишком далеко удалился Израиль в своих грехах от Господа. Вот в стихе 13 нашего текста читаем: «Большое расстояние было между ними, Саулом и Абинером и Давидом, поэтому первым делом Давид сообщает Саулу и Авенеру: вы достойны смерти». Это значит, что весь Израиль, кроме остатка в 144 тысячи и мучеников 288 тысяч, погибнут, все, кроме этих, погибнут в Божьем суде гнева. Затем Давид обращает их внимание на то, что копье царя и сосуд с водой у них изголовья исчезли. Это значит, что Господь безвозвратно отнял у своего народа свое слово, а вместе с ним оружие. Нет им спасения. И все они кандидаты смерти. Когда во второй половине 70-й седмины на головы израильтян будут низвержены одна казнь за другой, то их мозги просветлеют. Они осознают, что в лице Иисуса отвергли своего Мессию, а приняли ложного Антихриста. Они дали себя так жестоко обмануть. Они будут глубоко раскаиваться и сожалеть о своем содеянном зле. Это мы видим в словах Саула: мы согрешили, мы не будем больше делать тебе зла, мы безумно поступали и очень много погрешали. Вернись, дорогой Господь, сын Давидов. Это поведение Израиля похоже на крик пяти неразумных дев. Десятая притча Царства Небесного. Это религиозные люди, вот эти пять неразумных дев. Когда жених Иисус закрыл двери, они кричали: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». И со стороны Саула это слишком запоздалое раскаяние. Хотя Господь Иисус и долготерпелив, но и его терпению придет конец. Когда Самуил сообщил Саулу в первой книге Царств 15:28 о том, что Господь отторг от него царство израильское, то в стихе 29 он добавляет: «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Не будет поворота больше. Твердое решение истребить народ. Поскольку Господь Иисус вначале знает, что будет в конце, то он также знал, что основная масса евреев его не примет своим мессией, хотя он одеяло с их глаз снимет. Поэтому он имел твердое решение истребить эту часть Израиля. Он не человек, чтобы сегодня принять одно решение, а завтра другое. И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его». Это ответ Давида, то есть Господа, на все раскаяние Саула, как и пяти неразумным девам. Сосуд с водой Давид не возвращает Саулу, а копье возвращает. Свое слово Господь отнял у своего народа безвозвратно, а в лице копья он теперь объявляет своему народу о неминуемом суде. Своим непослушанием Божий народ навлек на себя суд, поэтому отрок Саула сам должен был взять копье у Давида, то есть у Господа. Теперь вернемся к событию, которое произошло в первой книге Царств, глава 15:12, к чему мы и стремились, и обсудим вопрос памятника Саула на горе Кармил. Таким образом, мы пришли к финишу, так как желаем знать, почему Саул поставил себе также памятник при жизни своей, но не так, как Авессалом в Царской долине, а на горе Кармил. Замыслы Антихриста в лице Авессалома мы выше рассмотрели, а вот теперь я читаю 12 стих из 15 главы. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». Само слово «Кармил» означает «фруктовый сад». Это название обусловлено тем, что гора Кармил в корне отличается от окружающих пустынных мест и других гор, поросших густым лесом. Гора Кармил была прекрасным местом идолослужения для Израиля. На горах и высотах под ветвистыми деревьями он, по примеру коренных жителей Ханаана, приносил именем Иеговы свои жертвы идолам. Именем Иеговы привожу несколько мест из Писания. Третье царство 14:23. «И устроили они у себя высоты и статуи, и капище на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом». Езекия 6:13. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор, и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Иеремия, глава 2, стихи 20 и 21. «Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы». На горе Кармил, которая символизирует силу и власть Бога, Саул устроил себе памятник. При этом следует понимать именно такое место идолопоклонства, которыми Израиль прославился и даже превзошел язычников. И самым мерзким является тот факт, что свои жертвы идолам Израиль приносил именем Иеговы, поэтому памятник сооружен на горе Кармил. Но так как Саул символизирует плоть и главным образом элиты Израиля, то секрет сооружения Саулом памятника на горе Кармил заключается в том, что основная часть Израиля, которая не примет Иисуса своим мессией, в духе воплотится с Антихристом, которого они примут как посланника от Бога, примут своим мессией. Это дух сатаны, который свяжет Израиль и Антихриста общностью мышления и цели. Только Антихрист претендует на трон Господа на земле, а Израиль, обманутый Антихристом, претендует на общение с Господом в тысячелетнем царстве, с Богом вместе, а затем и в вечности. А теперь поговорим немного о том, какое значение имеют эти памятники в жизни детей Божьих. Тщеславие, желание чем-то или кем-то быть, чем мы не являемся, быть большим, нежели мы являемся на самом деле, является страшным бичом и в церкви Иисуса. Если в лице Саула мы с вами обсудили измену израильского народа своему Иегове, его своеволие и стремление еще при жизни воздвигнуть себе памятник, то это не значит, что дети Божьи такие духовные, такие хорошие, и смиряются пред Господом и друг перед другом. плоть детей Божиих та же самая, что и у Израиля. Стремление плоти к славе, стремление детей Божиих стать известными при своей жизни, иметь почет среди людей, есть не что иное, как стремление создать и воздвигнуть себе духовный памятник на горе Кармил. И если в лице Давида Господь, обрезав у Саула край одежды своим мечом, желает изменить хождение своего народа Израиля, то это в той же мере касается и его искупленных, его церкви. Напоминаю о том, как читаем в 1 книге Царств 24:6. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула». Уверяю вас, дорогие слушатели, что и сегодня, при виде всего того, что творится в церкви Иисуса, у него болит сердце у нашего Господа. Он не может с легкостью сердца применять строгие воспитательные меры по отношению к своим непослушным, искупленным, даже в самых экстремальных случаях. Но, к великому сожалению, он иногда вынужден это делать. Но при этом он страдает, о чем читаем в плаче Иеремии, глава 3, стих 33. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». И мне Господь предлагает сегодня не затушевывать эту черту среди детей Божьих, а оставаться в истине. К сожалению, среди детей Божьих есть такие, которые недовольны тем, что в вечности мы получим от Небесного Отца одинаковое наследство и награду за совершенный труд при служении Господу в плоти на земле. Они не говорят об этом вслух, но показывают это своим хождением на практике. Чаще всего стремление детей Божьих воздвигнуть себе памятник при жизни скрывается под маской святости. Тогда именем Господа, как и Израиль именем Иеговы, приносил идолам жертвы, такие дети Божии приносят своим братьям много горя, страданий и зла. А сколько горя и хлопот приносят такие дети нашему Господу, который должен все это терпеть? Это видно также из слов Господа и реакции Самуила в 1 книге Царств 15, стихи 11-35. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил, и опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь, и более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». В настоящее время к таким детям Божьим не подкопаешься, потому что они, как и Саул, проявляют усердие, но такие же, как и они сами, духовно слепые, помогли и помогают им выдвинуться на руководящие должности в собраниях. На своих постах они без узрения совести калечат и ломают души многих детей Божьих. Очень жаль, что этот ущерб в Божьем Царстве откроется только перед судилищем Христа. Увещевания от собратьев они не принимают, но перед судилищем Христа мозги их, как и у Саула, просветлеют, но будет слишком поздно. За причиненный Господу и Его Церкви ущерб, они пожнут соответствующий ущерб в награде. Можно сказать, что некоторые из них будут спасены как из огня, и не более. А ведь старались, проявляли усердие. Болезнь тщеславия также широко распространена и среди рядовых христиан. Есть такие дети Божьи, которые очень усердно служат Господу. Можно сказать, что отдают все свое состояние на служение Господу, но в своих познаниях Писания считают себя непогрешимыми, хотя все мы знаем только отчасти, как говорит Писание. Поэтому, как говорится в поговорке, к ним на худой кляче не подъедешь. они не принимают от собратьев увещеваний. При попытке это сделать, наживешь себе только неприятности, и сам будешь виноват. О таких, Слово Божие, говорит Экклесиаст 7.16, «Не будь слишком строг, или, вернее, праведен, и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Если я в том или другом вопросе стараюсь показать, что я лучше своего соседа, и на других осуждающе показываю пальцем, то таким образом, таким поведением, то есть унижением и осуждением других, моя плоть стремится себя возвысить и воздвигнуть себе памятник. Я не сужу таких. Этот вопрос принадлежит единственно нашему Господу Иисусу. Моя задача — осветить этот факт Божьим светом, чтобы такие дети Божьи увидели себя в этом свете. Много можно еще сказать по этому вопросу и привести немало примеров, но да осветит наш долготерпеливый и любящий Господь светом Своего Слова таких детей Божьих и откроет их духовные глаза, чтобы еще при жизни в плоти они разрушили свои нерукотворные памятники и воздали во всем и от всего сердца славу Господу. Создавать себе нерукотворные памятники при жизни является уделом мира. В этом плане за них старается сатана. Наше дело, дело детей Божьих, прославлять Господа, который заботится и хранит нас в этом погибающем мире. И чем незаметнее мы остаемся при жизни, плоти, при всех наших заслугах перед Господом, тем большая слава и награда ждет каждого в вечности. Однако вернемся к Саулу. Вместо того, чтобы сначала идти в Галгал, место покаяния и очищения от грехов, Саул занялся сооружением себе памятника, личным прославлением. У фарисеев и саддукеев мы это видим при совершении Иоанном крещения покаяния в Иордане. В Матфея 3 стихи 7-8 читаем. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Другими словами, мы можем сказать: идите сначала в Галгал и раскайтесь во всем своем блудодеянии. А пример поиска славы фарисеев и саддукеев видим в Матфея 6, 2, стих 5. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Саул, то есть Израиль, не искал воздать Богу славу, а присваивал ее себе. Поэтому Бог отторг от него царство. В Исаии 42:8 Святой Дух сообщает нам отношение Господа к этому вопросу, к присвоению славы. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». В первой книге Царств 15:28 Самуил сообщает Саулу окончательное решение Господа. «Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». В первой книге Царств, глава 16, стих 1, Господь говорит Самуилу: кто этот ближний Саулу и лучше Саула? Он ему сообщил о Давиде. Господь не посвящает Самуила в перспективу своего плана, как в отношении Саула, так и в отношении Давида. Господь открывает свой план лишь шаг за шагом. Вспомним, как Самуил посвящал их елеем для Господа. И ждет от Самуила послушания в исполнении его указания. и мы видим, с какой ответственностью и послушанием Самуил исполняет указания Господа. Поэтому Святой Дух располагает наши сердца и вызывает в нас большую симпатию к Самуилу и к Давиду, о которых мы теперь многое познали из этих семи проповедей. Они оба являются неповторимыми прообраза Иисуса Христа. Господь говорит Самуилу в главе 1 Царств, глава 16, стих 1, «Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иисею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Аминь.